«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, друзья. Сегодня пятница, 16:05. С вами Антон Черепок и Екатерина Колесникова.
И «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» Самара.
Друзья, тема сегодня у нас, к сожалению, не очень пятничная, трагичная. Уходящая неделя потрясла всю Россию трагической, чудовищной новостью. В Самарской области произошел пожар, в котором погибли трое совсем маленьких детей.
И что самое ужасное, поджег дом их отец. Неблагополучная пьющая семья проживала в селе Лазовка Кинель-Черкасского района. Мать, отец и семеро детей, все очень маленькие. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 270-69-10. Вайбер, WhatsApp для текстовых сообщений 89 27 90 09 60.
При пожаре в селе Лазовка погибли четырехмесячные близнецы, мальчик и девочка, и их двухлетний брат. Виновник пожара, напомним, глава семейства, 25-летний Андрей.
Ну и как все произошло? 14 февраля многодетные родители, да, вот эти вот Елена и Андрей их зовут, видимо, с таким размахом отмечали День влюбленных, что себя уже не контролировали, и алкоголь, да, возымел свое действие. Как заявил на допросе задержанный поджигатель, забежал в зал, кинул спичку, потом кинул еще спичку на подушку, испугался, побежал якобы за соседями, да, вот по его словам, но, как уже полиция нам тоже сообщала, никаким соседям он не побежал, он ударился в бега, и его ловили потом еще.
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» соседи этой семьи, остальных детей не было в тот момент дома. И это действительно удача, четверо старших были у соседей.
Ну, что этому предшествовало, да, давайте попытаемся вот разобраться. Тут хотя моделировать ситуацию, это простейший бытовой какой-то кошмар, да, очевидный. Обильное возлияние, может быть, какой-то был бытовой скандал предшествовал он ему, там, да, там, пьющие супруги не поделили, там, они плавленый сырок или там... Ну, с детьми там сцепились что-то, да, там у отца там, простите, срывает крышу, ненависть, отупление, гори оно все синим пламенем.
Ну, возможно, это психоз действительно алкогольный.
Ну, про психоз, кстати, да, нам ведь, как говорили очевидцы нашему корреспонденту, вот Михаилу Гуринову, который выезжал на место происшествия, его пытались поставить этого Андрея на учет, но до этого дела не дошло. И причем даже... На учет его хотели поставить, чтобы оформить какие-то дополнительные субсидии, собственно, чтобы деньги в семью-то и принести. Но там, по-моему, так и не случилось это.
В общем, как-то оригинально получается. То есть человек пьющий, и ему еще вдобавок деньги.
Ну, там, понимаешь, пьющий, там дело в том, что соседи и... Все эти местные жители, они очень жалели детей всех этих. И вот мы уже в дальнейшем там обязательно выведем в эфир, что говорили люди, послушаем. Жалели детей, ну, как-то надо кормить, ну, семь детей, два грудничка, там, 4 месяца. Самая старшая там девочка, она в 6 классе училась, очень положительная девочка, ее хорошо характеризовали и характеризуют сейчас там в школе. Как покупать еду, на что покупать одежду, что, куда? Ну, родители это не заботило, они заботились о собственном стакане только наполненном.
Ну, там еще есть такой момент, что коттедж, в котором жила эта многодетная семья, он на нескольких соседей. То есть в этой трагедии могли погибнуть еще люди.
Ну, да, то, что обошлось еще без жертв, это действительно тоже большое счастье. И я поясню, откуда взялся этот коттедж у пьющей семьи. Как мы знаем, у нас государство сейчас уже после рождения второго ребенка, да, выдает материнский сертификат, семейный капитал. И, соответственно, после каждого еще дополнительного ребенка идут еще другие выплаты. Плюс идут выплаты, какие-то пособия, субсидии на рождение, там, последующего и последующего. И, по словам соседей, вот эта Елена, это ведь ее второй брак, получается. Угу. От первого брака, Антон, у нее вот 4 ребенка, вот этих старших было. 5 детей, значит, детей. Получается. И вот эти вот 2 маленьких, которые совсем, это вот уже от этого Андрея были. Она приехала из Самары, она была где-то здесь, жила, у нее был какой-то мужчина, муж. То есть они развелись, она, собрав вот эти все свои материнские капиталы и так далее, она приехала в эту Лазовку.
И купила
дом. И купила там она себе дом. И потом вот этого Андрея она там себе нашла. И да. Все, и понеслось. Видишь, у них жилье вроде есть, и были деньги, на что пить, получается.
Ну да, ну, к сожалению, случай не единичный, который произошел в Кинель-Черкасском районе. В России подобных случаев очень много, и наши корреспонденты приготовили справку по самым резонансным подобным инцидентам в 2017 и в 2018 году. Слушаем справку.
Наша справка.
Осень и зима в России пополнили неутешительную статистику пожаров, в которых погибли дети. Практически везде причиной возгорания в частных домах стало либо неосторожное обращение с огнем, либо неисправная проводка. 10 декабря прошлого года в башкирской деревне Дмитриевка сгорели заживо хозяйка дома, ее внуки 3 и 5 лет и один из гостей. В ночь на 18 ноября 2017 года произошел пожар в Хабаровске. Из одноэтажного горящего дома успела выбраться женщина со своим малолетним ребенком. Еще двое малолетних детей погибли. 3 декабря в поселке Степной в Новосибирской области в результате пожара в частном доме заживо сгорели 5 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Отец семейства был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести, однако сбежал из больницы, был объявлен в розыск и пойман в Новосибирске. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева заявила после трагедии, что со стороны социальных служб был недосмотр за семьей. Мама детей умерла от цирроза печени в августе, но отец быстро нашел себе новую пассию и в день трагедии отмечал помолвку вместе с друзьями. При этом о пьянстве в семье говорили неоднократно. Примечательно, что всем взрослым удалось спастись. Днем ранее в Калужской области при пожаре в частном доме заживо сгорели 7 человек, в том числе 2 детей. 4 января в Калужской области при пожаре в дачном домике погибли 2 несовершеннолетние девочки. Причиной пожара назвали изношенную проводку, которая не выдержала нагрузку от 3 обогревателей. 22 января в селе Сидельниково Омской области в частном доме сгорели 5 приемных детей. Мать госпитализирована. 2 других детей и их приемный отец не пострадали.
Ну, вот такая страшная статистика.
Антон, ты знаешь, я вот слушаю сейчас вот все эти случаи, вот у меня мысль такая вот сейчас, она просто приходит в голову. Такое ощущение, что этих детей как-то не хотели спасать. Взрослые спасаются, дети где-то они остаются. А где дети? Их что, в подвале держат? Почему про них забывают? Почему дети не выбираются? Взрослые убегают от пожара. Но детей тут... они почему своих не выносят при этом? Не я до не этого, а алкогольный угар, все.
Ну, видимо, да. Причем ужасно то, что все это происходит в селах. Да? Это частные дома, это села, это деревни. И везде происходят вот просто какие-то чудовищные вообще случаи. И если посмотреть вообще на статистику, да, то есть не только вот, которую вот озвучили в справке, то это ну, практически регулярно происходит.
И ощущение, что как будто они у нас вот сейчас села наши, вот эти, они как будто отрезаны от цивилизации. И у нас там живут в основном, да, какие-то. А социальные элементы пьющие, и дети у них там табор детей, с которыми они не смотрят, они думают только о водке. И ну, там вот кто-то сгорел, ну ладно, еще нарожаем. Ну, вот какая-то такая вот, вот линия у нас прослеживается. Ну, это так страшно.
Ну, я боюсь, что здесь, ну, может быть, немножко поспешно, да, говорить, что это вот касается всего,
ну,
да?
Не всего, ну, конечно, конечно, не всего. Нет.
Но просто вот эти случаи, они...
То, что гремит на
да,
страну.
Оно просто гремит. Ну, вот по поводу этого Андрея. Да, Кинель-Черкасов, Андрея. Уголовное дело возбудили по статье убийства. Отца семейства задержали, он уже в камере. Мать и другие 4 детей, к счастью, не пострадавшие, их забрали сразу в больницу, и с детьми работают психологи. Сейчас решается вопрос об их дальнейшем размещении.
Ну вот об этом нам вчера рассказали в администрации Кинель-Черкасского района, и я вот здесь не поняла момент. Соседи у нас потом рассказывают, что дети были вообще у родственников, то есть они не пострадали, а здесь приезжают психологи, почему-то сразу детей в больницу забирают. Но комментарии администрации Кинель-Черкасского района давайте послушаем.
После трагедии с места пожара дети были доставлены в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу. Их обследовали на предмет необходимости оказания медицинской помощи. По счастливой случайности дети не пострадали физически, но, естественно, была нужна помощь психологов, которые приехали сразу же ночью. Психологи центра «Семья» района вы начали работать с детьми. Детишек искупали, накормили, переодели. С ними поработали психологи. Сейчас соответствующие органы занимаются уточнением мест размещения детей в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Там они будут находиться, ну, наверное, несколько недель, пока будет выясняться дальнейшая судьба мамы, которая, к счастью, тоже не пострадала во время пожара, но которую обследовали врачи и которую уже забрали правоохранительные органы для выяснения подробностей произошедшего. Если встанет вопрос о лишении родительских прав мамы, тогда, естественно, дети будут определены в места для детей, оставшихся без попечения родителей. Если детишки останутся с мамой, то, естественно, район приложит все усилия, будут рассмотрены любые варианты размещения детей, начиная от санатория-профилактория «Колос», который находится у нас на территории Кинель-Черкас, где дети могут и лечиться, и жить, и получать и питание, и обучение по месту проживания. Вот. Будет рассмотрен вопрос о восстановлении дома.
Ну вот видишь, вот опять. А возможно, дети останутся с мамой, Антон. То есть здесь у них пока не стоит под таким прям большим жирным знаком вопроса. Надо ли забирать их?
Ну, во-первых, или а где они жить теперь будут? Это вот тоже вот вопрос. Да? И у меня вопрос немножко другой. Уже было известно, что семья неблагополучная. Что,
состоит на учете.
Состоит на учете. Они пьющие, да, у них семеро детей. И органы опеки, ну, они как-то вот все проморгали. Я правильно понимаю?
Понимаешь, видимо, ты правильно, об этом чуть позднее. Ну, да. У нас будут комментарии чиновников по этой отрасли. Я хотела бы вот еще тоже такое добавить, да, то, что вот этот коттедж, где произошло ЧП, там буквально в двух шагах есть пожарная часть, но она уже порядка 5 лет, она не работает, и пожарные приехали ликвидировать, да, возгорание, это все из райцентра. Ну, мы понимаем, Кинель-Черкасский район, это не совсем маленький район, да, не самый маленький район у нас в Самарской области, то есть пока экипаж приехал, все.
Да, на место происшествия выезжал наш корреспондент Михаил Горюнов. Ему удалось пообщаться с местной жительницей Анной Краснощековой. Она рассказала нам, как жила вообще эта семья.
К Анне Краснощековой вернемся чуть попозже. А здесь у нас вот еще Татьяна Зайцева сейчас будет в эфире. Она рассказывает нам об Алине, как раз старшей дочке, вот ученице 6 класса. Очень хорошо отзывается и о том, что Алина фактически являлась матерью этих всех вот своих
детей,
братьев, сестер. Давайте послушаем.
Алину забрали, вот представляете, забрали ее с 3 детьми и эту 4-ю Веронику грудную.
Угу.
В инфекцию закрыли ее с этими детьми. Это бедная девочка, которая 5 в 5 классе. В какой-то период она должна. Эта девочка постоянно не учится. Девочка положительно характеризуется. Она учится очень хорошо, старается опекать, она учится, она очень переживает, она эту маму всегда дергала, всегда в результате. Ну, уже прям стали они пить. Тут у нас Анна Петровна, староста, она взялась за нее, она у нас такая нация. Совет Татьяны Константиновны, все старались вроде как-то контролировать. Ну, уже невыносимо, получит она деньги на карточке, пропивает.
Ну и кто в итоге помогал детям? Соседи, то есть, ну, никак не чиновники.
Ну, нам еще дальше вот сейчас расскажет староста села Анна Краснощекова как раз. Давайте послушаем, как жили семья эта.
Вот, стали мы контролировать. Когда они получают детские, я вместе с ними сажусь, еду, снимаю деньги. Мы, в руках моих их деньги. И мы стоим и говорим, делим, куда мы эти денежки денем. Вот квитанции не принесла, они до сих пор у меня в сумке лежат. Вот, мы все долги выплатили. Уже летом, в этом году, должны были им отрезать свет. Мы оформили с ними субсидии. Она рожает вот этих двойняшек, получает 100 тысяч. Мы на эти 100 тысяч покупаем, мы с ней встаем. Лена, давай вместе, что мы будем на 100 тысяч этих денег покупать? Ну, дети, нам жить надо, давай что? Вставляем 2 пластиковых окна, нету кровати для детей, давай покупаем кровати. Поехали, мы с ней заказали, дети ухожены, вещи все приносили, с церкви приносили.
Семья официально состоящая на учете, как неблагополучная.
Да, родители пьющие, полный дом маленьких детей. И тут вопрос опять к опеке, которая все это видела, и ничего не делала.
И, как ты знаешь, мы хотели получить, да, с тобой комментарии официальные органов опеки, но чиновники у нас бегают сейчас, понятно, от журналистов, задравших хвост, потому что с каждым таким трагическим случаем это все больше и больше негатива на них валится, как им оправдываться они уже не знают. И нас по кругу там водили, мы позвонили, там у них есть какой-то импровизированный типа центра «Семья», он как-то немного там по-другому называется. Мы не уполномочены, у нас уполномоченный руководитель. Хорошо, дайте телефон руководителя. Звоним, значит, руководителя. Ой, на выезде. Дайте сотовый. Вот сотовый. Сотовый телефон человек не снимает категорически упорно, потому что он знает, что у него сейчас спросят. И не дай бог еще, если там будет какой-то прямой эфир, да, или еще что-то. Ну, мы пошли другим путем, да?
И если от чиновников не удается получить каких-то заявлений, мы решили поговорить с общественными организациями, которые также работают с неблагополучными семьями и именно работают по-настоящему. И пытаются как-то социализировать детей, фактически оставшихся без надзора родителей. Ну вот Антон Рубин, сотрудник НКО «Домик детства» в эфире «Комсомольской правды».
У нас существует очень мощная, сильная, разветвленная и громоздкая структура, в которую входят и отделы опеки, и центры «Семья», и реабилитационные центры, которые, в принципе, должны были бы выполнять работу по предотвращению таких трагедий. Но, к сожалению, работа у нас по профилактике не ведется совершенно. Лишить родительских прав родителей, регулярно пьющих, у нас является непосильной задачей. Я, как представитель общественной организации, много раз обращался в органы опеки с информацией о таких семьях, с просьбой помочь. Максимум, на что мне удавалось их сподвигнуть, это на временное изъятие и временное ограничение прав, потом если устанавливались, и все продолжалось снова. С чем это связано? Не знаю. Они ссылаются на сложный законодатель. Я думаю, что дело еще и в статистике, которую им не хочется портить. У нас же количество детей в государственных учреждениях должно снижаться, а если сейчас начнут изымать детей из всех рисковых и кризисных ситуаций, то количество детей в приютах и детских домах будет сильно увеличиваться, чего власти не хочет. Но в целом проблема насущная, и после каждой такой трагедии я надеюсь, что, может быть, теперь, после того, как очередной раз жареный петух их клюнул, они задвигаются именно в рамках профилактики, а не последующего наказания. Но не знаю.
Ну, я тоже не знаю, кто у нас там задвигается, куда. И вот Антон говорит, что чиновники ссылаются на несовершенное законодательство, на то, что у нас там какие-то есть там, да, местами не сильно понятные ситуации. И про семейное право, да, ну вот обратились к юристу, к адвокату Антону Бегебе, и мы спросили у него, действительно ли так трудно государству изъять ребенка из неблагополучной семьи.
Те нормы, которые регулируют именно отношения, связанные с тем, с охраной здоровья, жизни ребенка, они, в общем-то, достаточно четко прописаны и существуют вполне реальные механизмы для того, чтобы детей из неблагополучных семей брать под опеку государства. Но, на мой взгляд, все упирается в первую очередь в деньги, которые выделяются из бюджета, а это, по моим данным, примерно 600 тысяч рублей в год на одного ребенка, ну, в зависимости от региона. Там. Поэтому сетование органов опеки на то, что практически нереально забрать ребенка из неблагополучной семьи, они основаны только на том, что, во-первых, никто не хочет заниматься профилактикой, никто не хочет решать эту проблему, все, по большому счету, занимаются экономией бюджетных средств. Вот если брать рассматриваемый случай, насколько я знаю, там неоднократно поступали сигналы соседей, которые жаловались на состояние детей в этой семье. Неоднократно были сигналы, что детей избивали, что родители пьющие. Но, тем не менее, никто особо на это не реагировал. То есть профилактическая работа, она свелась, по сути, к нулю.
Все очень странно, на самом деле. Просто у нас огромное количество людей жалуются на то, что вот ювенальная юстиция, да, там, что детей изымают из семей. Причем мы же помним все эти истории, да, про которые там и по телевидению, да, были, когда приходят чиновники в квартиру. Ну да, однокомнатная квартира, маленькая, много детей, действительно очень сложно там разместиться. И вот они изымают этих детей, увозят от родителей, которые работают, которые зарабатывают. Ну да, у них тяжелая ситуация. Они оказались...
А в аптечке нет бинта и зеленки? Ну, внезапно.
Да, в холодильнике нет там бананов или апельсинов, да, то есть свежих фруктов. Хотя, ну все сытые, все одетые.
Чистые, не битые.
Да. То есть из этих семей у них хватает возможности изъять детей. А из действительно серьезных ситуаций, да, когда ну, все очень плохо и очень тяжело, и где нужно действительно работать, они не будут ничего делать, они не шевелятся. То есть у нас получается, что чиновник, он беспокоится только за статистику.
И за бюджет, за сохранение бюджета. Вот видишь, нам юрист говорит, порядка 600 тысяч, да, ну, в зависимости от регионов. Но я не думаю, что там какие-то колоссальные там у них вилки. То есть у нас, мы позиционируем себя, да, как социальное государство, мы беспокоимся в первую очередь, мы, нас к чему призывают? Повышайте рождаемость, товарищи, мы вот все для вас.
Ну вот и повысили.
Вот и повысили. Только теперь, чтобы сохранить вот эти наши вот плоды, да, рождаемости, и как-то там забрать там в социальный приют, да, там, чтобы вырастить там человека, гражданина общества, да, там 500 000 рублей, допустим, положено. Но бюджет не должен разбрасываться этими деньгами. Получается, это что, у нас идут установки сверху?
Ну, это очень странная
ситуация. Я не думаю, что это рядовой инспектор будет сильно заботиться о том, чтобы сэкономить 500 000 рублей государству, чтобы не забрать ребенка избитого, голодного, ободранного из семьи, где он там может... чуть ли не при смерти.
А потому что с этим ребенком и с его родителями придется работать. То есть придется вести учет, придется постоянно ходить в эту семью, следить за ней, да, исправились они или не исправились.
Судиться еще, не дай бог, если родители потом скажут, что ой, вот мы, да, действительно, мы поняли все, встали вот на путь истинный. Ну, кроме органов опеки, да, у нас есть еще уполномоченные по правам ребенка в Самарской области, и мы связались с Татьяной Козловой и спросили у нее, намерен ли вообще аппарат УПЧ принимать участие в судьбе этих четверых детей. Давайте послушаем.
Любой случай неестественной смерти детей обязательно рассматривается на экспертной группе при областной комиссии по делам несовершеннолетних, куда входит и главный консультант вот аппарата уполномоченного по правам ребенка. В ближайшее время уже, собственно, начат сбор и всей информации, и в ближайшее время это заседание на территории, где все произошло, будет проведено и будет изучено очень подробно действия всех, как говорят вот по закону, субъектов профилактики, то есть всех ведомств на территории, которые так или иначе занимались этой семьей, от органов опеки, образования, здравоохранения и так далее, будет проведен очень такой скрупулезный анализ всех действий, которые предпринимались, и оценено, все ли было предпринято, все ли возможные меры использования при работе данной семьей, и, соответственно, дальше мы все вместе будем делать выводы и принимать дальнейшие меры не только конкретно по этой ситуации, но и для предотвращения подобных ситуаций.
Знаешь, Кать, мне бы вот хотелось видеть статистику не того, да, что было сделано потом, а того, что было сделано до.
Чтобы этого не случилось.
Чтобы этого не случилось. Да. Сколько они исправили семей.
Антон, я предлагаю нашу передачу, наверное, не точку ставить, да, в конце передачи, а такое многоточие поставим, чтобы... Все же мы должны надеяться на лучшее, потому что случаи учащаются, и все же я думаю, что наше государство...
Следите за детьми.
Одумается, да,
любите
друзья.
Любите их, да, и думайте о них.
Думайте о своей старости еще в том числе. Друзья, мы с Антоном прощаемся с вами. В студию идет Александра Лукьянова и ее гость Борис Кельман. Хороших вам выходных, хорошей вам пятницы. Всего доброго.
До свидания.
Картина недели. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
И добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александра Лукьянова. Мы продолжаем «Картину недели». И в гостях у самарской студии радио «Комсомольская правда» человек-праздник, бессменный президент Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Рафаилович Кельман. Здравствуйте, Борис Рафаилович.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что вы сегодня в студии у нас. Осталось ровно неделя до зимнего Грушинского фестиваля, и в этом году ему исполняется 50 лет, полвека. На самарской земле. В голове не укладывается просто.
Не укладывается, точно. Удивительно.
Как вы будете отмечать этот юбилей? Давайте расскажем нашим слушателям.
Мы будем отмечать. Вот начало отмечания, так сказать, будет в Самарской филармонии на зимнем Грушинском фестивале 23-24 февраля, где будет 4 больших концерта, где приезжает масса очень талантливых, ярких, интересных людей, без которых вообще Грушинский фестиваль просто немыслим. Вот, а потом нас ждут великие торжества на фестивальной поляне. Кстати, хочу еще раз напомнить, что в связи с проведением чемпионата мира по
летний
футболу,
Грушинский переносится. Важно это помнить.
Все ведь 50 лет привыкли приходить первую субботу, воскресенье июля, а теперь с 9 по 12 августа. Запомните все, пожалуйста, всех ждем.
Летний Грушинский пройдет в августе, а зимний Грушинский уже через неделю, 23-24 февраля, в Самарской филармонии. Каких гостей вы пригласили в этом году? Это же очень сложная работа собрать всех.
Да нет, весь этот творческий актив, одна дружная семья, там стоит только позвонить, сказать, все с удовольствием, все бросят и приедут.
Кто все бросит и приедет в Самару?
В этом году все бросят и приедут. Автор потрясающих совершенно песен, без которых не мыслим ни один туристский костер. Это Александр Городницкий, Галя Хомчик, Леня Сергеев, Грушинское трио, знаменитый коллектив. И новые люди приедут, очень яркие, интересные. Я не знаю, Рому Ланкина надо считать новым или уже старым, он писался очень мощно в Грушинский фестиваль, но это его украшение, это, конечно, прекрасный исполнитель. А тем более сейчас у них дуэт с Юлией Зиганшиной, ребят, это что-то.
Два дня музыкального праздника зимнего Грушинского фестиваля. Борис Рафаилович, до эфира вы говорили о том, что очень важно привлекать молодежь. И в связи с этим еще будет молодежный Грушинский фестиваль. Вот что это такое, расскажите. Это
уже третий раз будет проходить. Самара – это город, где живет масса талантливых людей. Дело в том, что так сложилась судьба Грушинского фестиваля, что большинство из них совсем крошечных, или в колясках, или на руках, привезли счастливые родители. Ну, куда детей девать? Такой праздник великий, они здесь. Вот мои дети, они родились на Грушинском и всю жизнь живут. И поэтому молодежи очень много, но надо из них находить талантливых людей, которые украсят своим творчеством Грушинский фестиваль. Чем мы и занимаемся. В Самарском аэрокосмическом университете, Молодогвардейской 151, там есть аудитория Валеры Грушина, где он учился в свое время. Там будет проходить этот знаменитый молодежный Грушинский, где будет много интересных очень
людей. А когда? Это до или после Грушинского?
До. Это будет 20-21 февраля.
Да, не пропустите.
А вручать им лауреатские звания будет Александр Городницкий, академик, поэт, человек, конечно, необыкновенный.
Потом лауреаты попадут на зимний Грушинский, а потом на летний Грушинский.
Значит, на зимний Грушинский мы их зовем просто в качестве гостей. Пусть они растворятся в этом прекрасном мире, занырнут в него с головой, послушают все. А летом лауреаты этого фестиваля получат право выступать сразу во втором туре. Первый тур они минуют.
То есть они на шаг ближе к горе уже будут?
На шаг ближе, совершенно верно.
Про сюрпризы лета давайте.
Угу. И вот хочу еще сказать, что вот уже намечается в Самаре несколько совершенно великолепных молодежных коллективов. Это ансамбль «Жигули». Великолепная преподавательница Ира Высоцкая там делает чудеса с этими детьми замечательными.
Однофамилец или родственница?
Однофамилец. Но здесь эта фамилия встречается, конечно, с восторгом. Потом очень интересные люди, детские коллективы, молодежные коллективы из Тольятти, они тоже приедут и будут участвовать в этом конкурсе. Это «Созвучие», великолепный совершенно детский коллектив. Ансамбль «Перекресток» из Тольятти. Мы их ждем. Ну, в общем, так вот появляются.
Это уже новые имена в авторской песне, которые появляются на самарской земле.
Совершенно верно. Да.
В зимнем Грушинском фестивале какая география? Кто к нам приедет? Я имею в виду, из каких точек России, может быть, мира?
Вы знаете что, сейчас сказать-то очень даже трудно. Они же как к себе домой едут. Приходят, обнимутся и скажут: «Здрасте, мы вот из Америки приехали». Ну, слава богу, рады.
Всегда интересно было, а вот рабочий язык Грушинского фестиваля какой? Вот есть рабочий язык ООН. Допустим, когда приезжают люди, ну, на Грушинские же приезжают люди со всех концов света.
Да.
Некоторые иммигранты.
Сплошь и рядом. Очень
много. Какой рабочий язык фестиваля в таком случае?
Ну, русский, конечно.
Русский язык авторской песни?
Да. Вы знаете, вот что касается иностранных гостей, Вот я знаю, например, одни и те же люди много лет приезжают на Грушинский из Америки. Ну, русские эмигранты, они давно там живут. И они мне говорят: ты знаешь, в Америке жить нормально, но там нет Грушинского. Вот мы приедем сюда, подышим этим воздухом, и можно жить дальше и в Америке.
Какие сюрпризы еще ждут гостей летом? Опять напомним, что да, фестиваль переносится на 9-12 августа, в июле на Грушинской поляне ничего не будет. Про рекорды вот я хотела спросить.
Вот я хочу сказать, значит, там будет масса сюрпризов. Конечно, самый главный сюрприз, что Грушинский был одарен талантом, ярчайшим талантом огромного количества людей, которые нам подарили прекрасные песни, стихи и так далее. Мы их постараемся как можно больше, большую часть их пригласить, потому что это украсть фестиваль, это, они достойны этого. А потом будет еще одно вообще совершенно замечательное событие. В этом году на Грушинском фестивале мы будем торжественно с грандиозным гитарным оркестром, морем цветов и песен встречать 3,5-миллионного участника Грушинского фестиваля.
А как это просчитать? Какой гость станет?
Вот мы посчитали, мы подвели итоги, сколько же людей приезжало все эти годы, и там получилось 3 400 000 с чем-то там тысяч. Ну, это точная цифра у нас есть. Вот мы будем в конце.
Только на летний, да?
Да, да, да.
Зима не считается.
Будет стоять огромная торжественная толпа, будет встречать и говорить: вот сейчас идет 3 495-й, 96-й, 4,5 миллиона, вот он, этот человек.
3,5 миллиона.
3,5.
3,5 миллиона.
Да, 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 да.
Уже известно, что получит гость?
А?
Уже известно, что получит гость? У него будет там почетное право выступить?
Нет, мы еще об этом думаем. Ну, конечно, он выйдет, поприветствует с гитары всех. Я один из 3,5 миллионов людей, мне выпало такое счастье. Ну, это он уж сам найдет, что сказать.
То есть, получается, 3,5 миллиона – это население Самарской области примерно, да? То есть, за 50 лет Грушинский фестиваль посетили все жители Самарской области, ну, если в численном
исчислении. Нет, ну, тут, понимаете, нюанс-то в чем, что многие люди посетили его 10 раз или 20 раз и так далее.
А, ну да, они повторялись.
Да, многие повторялись, многие приходят впервые.
И, Борис Рафаилович, у нас время эфира заканчивается. Про гимн фестиваля давайте поговорим. Что можно считать гимном зимнего Грушинского фестиваля? Вот лично для вас. Какая мелодия?
А, ну, конечно, это Олега Митяева. «Крепитесь, люди, скоро лето».
А давайте мы сейчас
ее послушаем. Она так согревает душу вообще.
Да, именно так. Спасибо
Кстати,
большое.
Человек открытый. Грушинским фестивалем. 1 из 3,5 миллионов.
И зимой мы его тоже увидим через неделю?
Нет, он недавно был. Был блестящий концерт.
Хорошо, тогда будем крепиться. И скоро лето.
Да.
Спасибо. У нас в гостях был бессменный президент Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Рафаилович Кельман.
До Спасибо новых всем.
Спасибо.
До будущей горы, как говорят у нас.
Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. По разводам метрополитена, по большой разноцветной руке. Там сейчас после Нового года тополя в заграничных гирляндах, и расщедрилась мама природа, так что снег бесконтрольно летит. И крещенские злятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит. И кто-то пишет рукой согретой, она замороженном троллейбусном стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и всем от этого становится теплей. И когда через несколько суток, поборов и пространство, и время, мы проткнем шереметьевский сумрак и опустимся в море огней, я по милой земле прошагаю, потеряв свой последний рассудок, и, конечно, еще прочитаю эту надпись в сиреневой мгле, что так любезно была прогрета на замороженном троллейбусном стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и мне в который раз покажется теплей.
Дорогие радиослушатели, я Александра Лукьянова. С вами прощаюсь до вторника. Подробности о планах на выходные и на весь февраль вы найдете на нашем сайте kp.ru. Все очень просто. В меню сайта вы находите вкладку «Афиши», и там вы найдете всю информацию о будущих событиях. Там же вы найдете полную программу празднования Масленицы с «Комсомольской правдой» в Самаре. Оставайтесь с нами. Приятных вам выходных.
Картина недели.